Веницей стал у ворот, ожидая, когда начнут выводить обреченных на смерть. Наконец, около полуночи, ворота открылись настежь, и показалась колонна узников – мужчины, женщины и дети, сопровождаемые вооруженными преторианцами. Ночь была светлая, стояло полнолуние, и можно было различить не только фигуры, но даже лица несчастных. Они шли попарно, длинной, угрюмой вереницей, в тишине, нарушаемой лишь бряцанием оружия в руках солдат. И столько было их, что казалось, все подвалы опустеют. В конце шествия Вениций отчетливо разглядел лекаря Главка. Однако ни Лигия, ни Урса в колонне обреченных не было. Еще не вполне стемнело, когда первые толпы римлян хлынули в сады императора. В праздничных одеждах, в венках, со смехом и песнями, а многие пьяные, они шли смотреть новое великолепное зрелище. Крики «Семиаксия! Семиаксия!» раздавались на крытой улице, на мосту Эмилия и по ту сторону Тибра, на Триумфальной дороге возле цирка Нерона и дальше, на Ватиканском холме. В Риме и прежде видали горящих на столбах людей, но такого количества обреченных еще не бывало. Император Тигелин, желая покончить с христианами, а заодно и пересечь эпидемию, все больше распространявшуюся из тюрем по городу, приказали освободить все темницы. Так что в них едва осталось несколько десятков человек, предназначенных для завершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота садов, останавливались в немом изумлении. Все главные аллеи, а также боковые, пролегавшие среди густых чащ вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и усеянных цветами клумб, были уставлены просмоленными столбами с привязанными к ним христианами. С более высоких мест, где не заслоняли деревья, можно было видеть целые длинные ряды столбов и тел, увитых цветами, гирляндами мирты и плюща. Ряды эти тянулись вглубь садов, шли по холмам и низинам, уходили так далеко, что если более близкие казалось корабельными мачтами, то те вдали были подобны пестрым, воткнутым в землю тростинкам или копьям. Их число превзошло все ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли да привязали к столбам целый народ, на потеху Риму и императору. Толпы зрителей останавливались перед некоторыми столбами, где их любопытство привлечено было фигурой или полом жертвы. Разглядывали лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли дальше, задаваясь недоуменным вопросом: «Неужто могло быть столько виновных? И как могли поджигать Рим дети, которые едва умеют ходить?» Недоумение это мало-помалу превращалось в какое-то тревожное чувство. Тем временем совсем стемнело, и в небе заблестели первые звезды. Тогда возле столбов стали рабы с горящими факелами, и как только во всех концах садов раздались трубные звуки, возвещая начало зрелища, каждый из рабов поднес факел к подножию столба. Прикрытые цветами, и облитая смолою солома занялась ярким пламенем, который, разгораясь с каждой минутой, пожирал гирлянды, устремлялся вверх и охватывал ноги жертв. Народ притих, и сады огласились страшным, оглушительным воплем, криками боли. Однако некоторые из жертв, подняв голову к звездному небу, запели гимн Христу. Народ прислушивался. Но даже самые черствые сердца объял ужас, когда от более коротких столбов понеслись душераздирающие детские голоса. «Мама! Мама!» — кричали дети, и дрожь пробирала даже пьяных при виде этих головок и невинных детских лиц, искаженных болью, задыхающихся в дыму. А огонь забирался все выше и сжигал все новые венки из роз и плюща. Пылали столбы на главных и боковых аллеях. Пылали купы деревьев и луга, и цветочные поляны. Багрово отсвечивала вода в озерах и прудах. Алела трепещущая листва деревьев. Стало светло, как днем. Смрадный запах горящих тел наполнил сады. Но тут рабы принялись сыпать в загодя поставленные меж столбами курильницы мирру и алоэ. В толпе здесь и там слышались выкрики, то ли сострадания, то ли восторга и радости. Они становились все громче, чем больше огонь охватывал столбы, поднимаясь к груди жертв, жгучим своим дыханием курчавя волосы на их головах, застилая их почерневшие лица и, наконец, взвиваясь все выше, как бы во славу той победительной, торжествующей силы, которая велела его разжечь. Еще в самом начале зрелища среди народа появился император на великолепной цирковой квадриге, запряженной четырьмя белыми аргамаками. Он был в одежде цвета партии зеленых, которой принадлежали он и его двор. За ним двигались повозки с передворными в роскошных нарядах, с сенаторами, жрецами и обнаженными вакханками в венках и с кувшинами вина в руках, уже частью пьяными и издававшими дикие крики. С вакханками ехали музыканты, наряженные фавнами и сатирами, игравшие на кефарах, фармингах, дудевшие в свирели и рога. На других повозках восседали римские матроны и девицы, также пьяные и полуобнаженные. Рядом с квадригами прыгали плясуны, потрясая тирсами в лентах. Другие били в бубны, третьи рассыпали цветы. Вся эта великолепная процессия двигалась под возгласы «Эвоэ!» по самой широкой аллее сада, среди дыма и людей-факелов. Император, сопровождаемый Тигелином и Хилоном, чьим испугом он хотел позабавиться, сам правил лошадьми и, ведя повозку очень медленно, разглядывал горящие тела, а заодно прислушивался к крикам народа. Стоя на высокой позолоченной квадриге, окруженный волнами людскими, припадавшими к его стопам, в отблесках пламени, в золотом венке циркового победителя, он возвышался над придворными и толпой, казался великаном. Уродливо толстые руки, вытянутые вперед и державшие вожжи, как будто благословляли народ. На лице и в прищуренных глазах светилась усмешка. Он сиял над людьми, как солнце, или как некое божество, хотя страшное, но великолепное и могущественное. Временами он останавливал лошадей, чтобы получше присмотреться к какой-нибудь девушке, чья грудь начинала шипеть под языками огня, либо к искаженному смертную судорогу лицу ребенка. Потом опять ехал дальше, возглавляя разнузданную, беснующуюся процессию. Порой он кланялся народу, а порой откидывался назад, натянув вожжи, и переговаривался с Тигелином. Подъехав, наконец, к большому фонтану на перекрестке двух аллей, он сошел с квадриги и, кинув обоим своим спутникам, смешался с толпой. Его приветствовали криками и рукоплесканиями. Вакханки, нимфы, сенаторы, августианы, жрецы, фавны, сатиры и солдаты вмиг окружили его бешеным хороводом. А он, идя между Тигелином и Хилоном, огибал фонтан, вокруг которого пылало несколько десятков факелов. И перед каждым останавливался, делая замечания по поводу пылающих жертв или издеваясь над старым греком, на чьем лице изображалось безмерное отчаяние. Но вот они задержались перед высоким столбом, украшенным миртом и увитым венками. Красные языки огня достигали уже колен обреченного. Но лицо сперва нельзя было разглядеть, так как дым от серых веток заслонял его. Вдруг легкий ночной ветерок отогнал дым и открыл голову старика с седою, падающей на грудь бородою. При виде ее Хилон весь скорчился, извиваясь, как раненая змея, и издал вопль, скорее похожий на карканье вороны, чем на голос человеческий. «Главк! Главк!» И в самом деле С горящего столба на него смотрел лекарь Главк. Несчастный был еще жив. Страдальческое лицо глядело вниз, будто он хотел в последний раз посмотреть на своего губителя, который его предал, отнял жену, детей, подослал к нему убийцу. А когда все это было во имя Христа прощено, еще раз предал его в руки палачей. Никогда человек не причинял другому столько зла, да еще с такой жестокостью и злобой. И вот жертва горела теперь на просмоленном столбе, а палач стоял у ее ног. Глаза Главка неотрывно глядели на лицо грека. Минутами их заслонял дым. Но стоило повеять ветерку, и Хилон опять видел эти вперевшиеся в него зрачки. Он распрямился, хотел бежать, но не смог. Ему вдруг почудилось, что ноги у него свинцовые, и что какая-то невидимая рука с неодолимой силой удерживает его у этого столба. И он оцепенел. Только чувствовал, что-то переполняет душу его, что-то рвется на волю. Он сыт по горло этими муками и кровью. Видно, пришел конец жизни его. И вот все вокруг исчезло. И император, и свита, и толпа. Бездонная, страшная, непроглядная пустота вдруг объяла его со всех сторон. И горят в ней лишь эти очи мученика, зовущие его на суд. А тот, все ниже опуская голову, смотрел и смотрел. Окружающие догадались, что между двумя этими людьми что-то происходит. Но смех замер на устах. В лице Хилона было что-то пугающее. Оно было искажено такой тревогой, таким страданием, как будто огненные языки жгли его собственное тело. Внезапно он зашатался и, простирая руки, вскричал страшным, режущим слух голосом. «Главк, во имя Христа! Прости!» Воцарилась тишина. Дрожь пробежала по телам всех, и взоры невольно обратились вверх. А голова мученика слегка качнулась, и оттуда, с верхушки столба, послышался голос, похожий на стон. «Прощаю». Взвыв, как дикий зверь, Хилон бросился ничком на земь, зачерпнул обеими руками пыль, посыпал себе голову. Пламя меж тем взвилось вверх, охватило грудь и лицо Главка. Мертвый венок на его голове расплелся, вспыхнули ленты на верхушке столба, и весь он озарился ослепительным светом. Тут Хилон поднялся с земли. Лицо его так сильно изменилось, что августианам почудилось, будто они видят другого человека. Глаза сверкали необычным огнем. От изборожденного морщинами лица словно бы исходило сияние. Этот жалкий, тщедушный грек походил теперь на вдохновленного Богом жреца, готовящегося открыть людям тайны неведомые.
«Что с ним, рехнулся, наверное?» — послышались голоса.
Ахиллон, оборотясь к толпе и вскинув вверх правую руку, закричал во всю мощь, чтобы не только августианы, но и толпящаяся дальше чернь могла его слышать. «Народ римский, клянусь смертью своею, что здесь погибают невинные! А поджигатель, вот он!» И он пальцем указал на Нерона.
Thank you.
Воцарилась мертвая тишина. Передворные окаменели. Хилон все стоял, вытянув дрожащую руку с указующим на императора перстом. И вдруг поднялся шум, подобно волнам, гонимым неожиданно подувшим ветром. Толпа надвинулась на старика, стремясь разглядеть его. То там, то здесь раздались выкрики. «Держи его! Горе нам!» Толпа засвистела, заверещала. «Агинобабр! Матерь-убийца! Поджигатель!» С каждой минутой суматоха нарастала. Вакханки, пронзительно визжа, прыгали на повозки, чтобы спрятаться. Несколько обгоревших столбов вдруг опрокинулись, рассыпая вокруг искры и еще усилив смятение. Неудержимо, слепо движущаяся людская лавина захватила Хилона и увлекла его вглубь сада. К этому времени столбы уже везде стали перегорать и валиться наземь, наполняя аллеи дымом, искрами, чадом горящего дерева и горелого человеческого мяса. Один за другим угасали факелы вдали и вблизи. В садах становилось темно. Встревоженные угрюмые толпы устремились к воротам. Весть о происшедшем распространялась из уст в уста с изменениями и добавлениями. Одни говорили, будто император упал в обморок, другие, будто он сам признался, что приказал поджечь Рим. Третье, будто он тяжело заболел. И, наконец, будто его увезли на повозке, как мертвого. Раздавались сочувствующие христианам голоса. «Не они сожгли Рим! Зачем же столько крови, мук и несправедливости? А не станут ли боги мстить за невинных? И тогда какими жертвоприношениями удастся умилостивить их опять?» Все чаще повторялись слова «Иноксия Карпора». Женщины горько горевали по детям, которых столько побросали диким зверям, распяли на крестах или сожгли в этих проклятых садах. И в конце концов сострадание к казненным превращалось в проклятие императору и Тигелину. Но были и такие, которые задавали себе или другим вопрос: «Что же это за бог, который дает такую силу переносить муки и саму смерть?» И они возвращались домой, глубоко задумавшись. Хилон еще долго блуждал по садам, не зная, куда идти, не разбирая дороги. Теперь он опять почувствовал себя немощным, хворым, жалким стариком. Он спотыкался о недогоревшие тела, наступая на головешки, которые выстреливали ему вслед снопами искр, а не то усаживался и смотрел вокруг бессмысленным взглядом. В садах стало почти совсем темно. Лишь плыла между деревьями бледная луна, озаряя смутным светом аллеи да обуглившиеся, поваленные столбы и черневшие бесформенными бугорками трупы. Старому греку мерещилось, будто на луне он видит лицо Главка, будто очи Главка все глядят на него, и он старался прятаться от лунного света. Наконец он все же вышел из тени и невольно, подгоняемый какой-то тайной силой, устремился по направлению к фонтану, у которого испустил дух Главк. Внезапно чья-то рука тронула его плечо. Старик обернулся и, увидав незнакомого человека, с испугом вскричал: «Кто там? Кто ты такой?» «Апостол Павел из Тарса». «Я проклят! Чего ты хочешь?» И апостол ответил: «Хочу спасти тебя». Хилон оперся о дерево. Ноги под ним подгибались, руки повисли вдоль тела. «Нет для меня спасения», — глухо произнес он. «Ты ведь слышал, что Бог простил раскаявшегося грешника, разбойника на кресте?» — спросил Павел. «А ты знаешь, что совершил я?» «Я видел сокрушение твое и слышал, как ты свидетельствовал истину». «О, господин мой!» И ежели раб Христов простил тебя в минуты мучения и смерти, ужели Христос тебя не простит?
Прощение? Для меня прощение?
И Хилон, точно теряя рассудок, схватился руками за голову. «Наш Бог — Бог милосердия», — отвечал апостол.
«Для меня?»
— повторил Хилон. И он застонал, как человек, уже не умеющий сил подавить свою боль и страдания. Но Павел заговорил снова. «Обопрись на меня и идем со мною». И, взяв Хилона за руку, пошел с ним по пересекающимся аллеям, прислушиваясь к шуму фонтана, который, мнилось, плакал в ночной тиши над телами замученных. «Наш Бог — Бог милосердия», — повторил апостол. «Если бы ты стал на берегу и бросал бы в море камни, мог бы ты ими заполнить пучину морскую. И я говорю тебе, что милосердие Христово подобно морю, и все грехи и злодеяния человеческие потонут в нем, как камень в пучине. Я говорю тебе, что оно подобно небу, покрывающему горы, долины и моря, ибо оно вездесуще, и нет ему ни пределов, ни конца. Ты страдал у столба главка, и Христос видел твое страдание. Не заботясь о том, что ждет тебя завтра, ты сказал: «Это Он поджигатель». И Христос запомнил твои слова, ибо злоба твоя и ложь ушли из твоего сердца, и осталась в нем одна лишь великая скорбь. Идем со мною и слушай, что я тебе скажу. Ведь я тоже ненавидел его и преследовал его избранников. Я не признавал его, не верил в него, пока он сам не явился мне и не призвал меня. И с той поры в нем вся моя любовь. А нынче он посетил тебя угрызениями совести, тревогой и сокрушением, дабы призвать тебя к себе. Ты его ненавидел, а он тебя любил. Ты предавал на муки его приверженцев, а он хочет тебя простить и спасти». Грудь несчастного грека сотрясали бурные рыдания. Душа его разрывалась от скорби. А Павел, обнимая его плечи, все более завладевал им и вел, как солдат ведет пленника. Немного помолчав, Павел снова заговорил. «Иди за мною, и я поведу тебя к нему. Для чего иного приходил бы я к тебе? Но он велел мне собирать души человеков во имя любви, и я исполняю его веленье. Ты полагаешь, что ты проклят? А я говорю тебе, уверуй в него, и тебя ждет спасение. Ты думаешь, что ему ненавистен, а я повторяю тебе, что он тебя любит. Взгляни на меня. Не будь у меня его, у меня не было бы ничего, кроме злобы, жившей в моем сердце. А ныне любовь его заменяет мне отца и мать, заменяет богатство и власть. В нем одном наше прибежище. Один он зачтет тебе твою скорбь, воззрит на нищету твою, снимет с тебя бремя тревоги и подымет тебя до себя». С этими словами Павел привел грека к фонтану, серебряная струя которого мерцала издали в лунном свете. Вокруг было тихо и пустынно. Рабы-уборщики уже унесли обгорелые столбы и тела мучеников. Хилон со стоном пал на колени и, прикрывая лицо руками, замер в неподвижности. А Павел, подняв лицо к звездам, начал молиться. «Господи, воззри на этого несчастного, на его сокрушение, слезы и муку сердечную! Боже милосердный! Ты, что пролил свою кровь за грехи наши, ради мук твоих, ради смерти твоей и воскресения, отпусти ему вину». Он умолк и долго еще глядел на звезды, беззвучно шепча молитву. Вдруг у ног его послышался похожий на стенанье возглас: «Христос! Христос! Отпусти мне грехи мои!» Тогда Павел подошел к фонтану, зачерпнул в пригоршню воды и вернулся к стоявшему на коленях грешнику. «Хилон, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Хилон поднял голову, раскинул руки в стороны и так замер. Свет полной луны прямо падал на его побелевшие волосы, и такое же белое, неподвижное, как бы мертвое или из мрамора высеченное лицо. Одна за другой ушли минуты. Из больших птичников в садах домициев разнеслось пение петухов, а он все стоял на коленях, схожий с надгробной статуей. Наконец Хилон очнулся, встал и обратился к апостолу.
«Что я должен сделать перед смертью, отче?»
Павел, также пробудясь от размышлений о беспредельном могуществе, которому не могут противиться души даже таких людей, как этот грек, отвечал: «Надейся и свидетельствуй истину». После этого оба направились к выходу из сада. У ворот апостол еще раз благословил старика, и они расстались. Об этом попросил сам Хилон, предвидя, что после происшедшего император и Тигелин прикажут его схватить. И он не ошибся. Вратясь к себе, он застал свой дом окруженным преторианцами под началом Сцевина. Его схватили и повели на Палатин.